В Москве 7 часов 7 минут. Всем доброе утро. Кто слушает Вести ФМ, формула смысла в эфире. Мы начинаем нашу работу. Средства связи для ваших вопросов, для ваших комментариев. 5533 Вести плюс 7 900 376 363. Ждем сегодня в следующем часе Дмитрия Евстафьева. В 9 сразу после новостей Александр Лосев. И в 10 Тимофей Сергейцев.
Доброе утро. Рад всех приветствовать. Поздравляю с началом новой трудовой недели. Кстати, что там в Америке-то? Ночь сейчас?
Ночь нежна или ночь? Тиха, да. Да.
Ну, по крайней мере, может, Трамп заснул и не колбасит по клавишам в Твиттере. Вот, не знаю. Хотя Твиттер, видишь, что сказал, что...
Трамп обиделся, говорят.
Обиделся? Не знаю, обиделся, но, по крайней мере, они написали, что он распространяет недостоверную информацию.
Фейки практически.
Фейки, да. Трамп написал, что у него теперь... иммунитет к коронавирусу. Вот. А Твиттер написал комментарий, что это недостоверная информация, фальсифицирующая данные о коронавирусе. Вот. И, соответственно, Трамп теперь злонамеренный фальсификатор сведений о коронавирусе. Вот так вот, на секундочку, понимаешь? Ну, вообще, борьба напряженная. В борьбу включилась не кто-нибудь. Не кто-нибудь, а сама Грета Тунберг. Вот. Она написала, что все прогрессивное человечество, переживающее за будущее свое, должно обязательно проголосовать за Байдена. И это, конечно, никакое не вмешательство ни в какие выборы иностранной несовершеннолетней гражданки. Ну, а так иначе-то, понимаешь, зачем надували весь кейс Греты Тунберг? Пропало бы, ну, вообще бесполезно, получается. Строили всю экологическую проблематику как возможную революцию для обнуления всего предыдущего этапа. Вот. А тут пришел коронавирус, и в конкуренции с коронавирусом Грета Тунберг функционально проиграла. Коронавирус оказался более серьезным обнулятором, чем Грета Тунберг.
Чем вся экологическая повестка, да, чем вся...
Вот. И поскольку актив известности и популярности Греты начал прокисать, вот, то надо же как-то его использовать хотя бы. Пока еще он совсем не прокис и не сдулся. Вот. Поэтому Грету Тунберг подключили к агитации за Байдена. Вот. Ты мне еще сказала, там какой-то модный журнал.
Ну
тоже
да, теперь модные журналы модных дам публикуют в майках с призывом голосовать за Джо Байдена.
Модный журнал. Ну а чем, собственно, модный журнал хуже, чем Грета Тунберг? Может быть, лучше. Или Грета лучше, чем модный журнал? Понять сложно. Но при этом жизнь как бы в Америке, она такая...
Ну жизнь кипит. Трамп сказал, что я идеален физически и невероятно молод. Ты видел эту цитату?
Нет. Вот прямо
её
так вот?
Ее, правда, да, ее, правда, не признали фейком.
Еще раз.
Он идеален физически и невероятно молод. Да, но это, видимо, был ответ Нэнси Пелоси, которая предлагала проверить дееспособность Трампа. В Конгрессе создают комиссию для проверки его дееспособности.
Может быть, с Нэнси надо начать вообще?
Но он и сказал, что вообще-то надо проверять всех остальных, в том числе и сумасшедшую Нэнси.
Какие милые люди. Как мило,
да,
между
сказал,
собой беседуют.
Да, он сказал, что сумасшедшую Нэнси врачам следует взять под наблюдение. Так он отреагировал на ее заявление и заявление конгрессмена-демократа Джейми Раскина отстранить его от должности из-за неспособности выполнять свои обязанности. А «Нью-Йорк Таймс» вышел с супер-супер новостью, понимаешь?
Так.
Супер-утечка о том, что Трамп хотел надеть майку с изображением Супермена для того, чтобы появиться на публике после выписки. Источники рассказывают о том, что есть некое содержание телефонных разговоров, когда Трамп находился в медицинском учреждении. И замысел Трампа заключался в том, чтобы во время первого появления на публике после выписки притвориться изнуренным болезнью. Он хотел надеть майку с Суперменом, чтобы в определенный момент скинуть пиджак, разорвать рубашку и показать изображение на груди героев комиксов.
Слушай, гениально! А почему не дали Дональду Фредовичу реализовать этот гениальный замысел, я считаю? Ну, как бы, не хватает... Трамп, представляешь, да сначала...
Рвет рубашку
я
на
так
груди,
и вижу,
а?
Оля, я так и вижу, Трамп в такой майке алкоголичке, изнуренный, такой небритый, с синяками под глазами. А потом так бах через затемнение, потом луч прожектора, и Трамп в майке Супермена. Я считаю, что
ну,
это...
Ну, мощный шаг, ну, согласись.
Блин, зря не реализовали. В принципе, вот этому дурдому не хватало только вот этого перерождения Трампа из изнуренного в Трампа освобожденного. Вот, я считаю, это было бы мощное мероприятие такое, но вот зря не дотянули. Не дотянули. Понимаешь? Но вообще, конечно, если вот на все это смотреть, то еще раз одну заметочку, зарубочку поставим... на той теме, которую мы с тобой постоянно обсуждаем все эти годы. Что такое избирательные технологии, что такое массовое сознание, и как с ним работают, и как с ним работать, и что вообще можно этому противопоставить, понимаешь? Потому что, конечно, все это смешно в том случае, если ты не находишься внутри этого барабана или этого лохотрона, вот, который крутит. А, к сожалению... Внутри этого лохотрона, вот особенно на Западе, находится большое количество людей. Почему? Ну, кому-то... Это я вот так похихикал с утра, понимаешь, чтобы проснуться над Гретой Тунберг. А ведь какое-то количество людей, значительное количество людей, значительное. Может быть, сотни тысяч, может быть, миллионы. Отнесутся к призыву девочки Греты как к содержательному действию, понимаешь? Вот же в чем...
В чем фокус?
Фокус, да, всего этого дела. Ну как? Вот сделали такую, маленького идола такого слепили из Греты. Лепили. Потом, правда, вот я же говорю, провисло все. Идол немножко так замутился, так как-то закрасился. Вот. Но пока не пропал совсем, надо было выпустить его. И вот те, кто поклонялись святой Грете, а там, смотрите, за всем этим стоят квазирелигиозные чувства. Особенно вот в направлении экологической церкви. У нас есть экологическая церковь, у нас есть гомосексуалистическая церковь. Церковь, я ставлю все в кавычки, это слово везде. Вот, потому что все это построено на псевдорелигиозных, но по типу, да, именно, так, именно таком сознании, религиозном сознании. Вот. А это все протуберанцы таких... светских сект. И где Грета Тунберг, это, нужно понимать, идол светской секты экологистов. Есть другие светские секты. Они все активно задействованы в этом мероприятии. Ну, еще один момент. Мы с тобой говорили не так давно, может, недели три назад, да, что в части... разоруженческой проблематики для Трампа будет самое главное что-то там подписать до выборов с Россией по поводу СНВ-3. Вот. И опять пошли утечки, что Трамп вот все делает для того, чтобы что-то там подписать именно до выборов. Вот, понимаешь? Гори оно огнем, там реальное сокращение, что там с этими ракетами. Бог его знает. Надо до выборов подписать.
И все.
И все. Великий смысл борьбы за мир. А ты говоришь, костюм Супермена.
Майка, я бы попросила.
Майка. Да, замена алкоголички на майке алкоголички на майку Супермена. Нетривиальный предвыборный ход. Ну, гениально.
Ну, мощный старик, что ты хочешь?
Гениально. Гениально. Вот.
И самое главное, что больше никого это не удивляет. И «Нью-Йорк Таймс» представляет это как серьезную утечку информации.
Вот это про этот самый?
Ну, про майку, да.
Про майку. Понятно. Понятно. Ну, что, разведали, понимаешь? Да, при этом жизнь проходит, так сказать, в своем ритме. Я уже, честно говоря, потерялся читать эти все сообщения. Там что, сумки выносят, да, дорогих брендов? Такие, ну... Легкие грабежи продолжаются.
Вот. Но на это уже тоже никто не обращает внимания. Ну, подумаешь.
Шла привычная жизнь. Вот, и все, она удалась. Но никто этого уже не обсуждает, как какое-то событие. Ну, мало ли там, ну, грабежи. А что делать? Жизнь тяжелая в Америке.
Ну, по мелочи там тащат что-то, ну, подумаешь.
Да. Ну, подумаешь, да, чего обращать внимание. Вот. В прогнозах все уже запутались. Мне тут попался тоже интересный прогноз такой любопытный. Не знаю, насколько это правда, потому что вообще все это, ну, уже как бы, ну, трудно реагировать как на элементы реальности. Приходится реагировать как на, ну, специально созданные конструкции и задумываться, кто и зачем это все создает. Но мне вот попалась любопытная новость, Уль, там, о том, что, знаешь, как интересно, электоральные предпочтения устроены. Оказывается, по оценкам то ли соцопросов, скорее всего, каких-то, голосование по почте, вот то, что по почте, они уже там голосуют вовсю, кстати, никто не знает.
Как, там еще много, там да, чуть ли они на максимум идут.
Находят, между прочим, бюллетени, вываленные где-то на мусорниках в огромных количествах. Вот. Но голосование по почте 70-30, примерно, я так по памяти, в пользу Байдена. А вот голосование, которое будет очное, примерно то же самое, там 70-30, но чуть меньше, 68-32 в пользу Трампа. И вот, представляешь, как будет здорово. Бах, выборы прошли, типа, лидирует Трамп. Потом письма приходят через какое-то время. Бах, лидирует Байден. Вот. И, кстати, главный вопрос вообще избирательного процесса – аутентичность, точность установления волеизъявления граждан как основы демократии. Вот. Вообще обсуждать бессмысленно в этой ситуации. А как ты поймешь? Но это никого не заботит. Они, кстати, это... Ну, там Трамп что-то возмущался одно время по поводу письменного этого почтового голосования. Ну, так все и затихло. Так все и затихло.
Ну, голосовать продолжили.
Голосовать продолжили, да. Вот. Так что вот так вот.
Вот такой он прекрасный демократический мир.
Да. Есть чему поучиться.
А вот смотри, нашла, суд Пенсильвании отклонил претензии Трампа к правилам голосования по почте. Вот и все.
Ну, отклонил, да. А что?
И никаких претензий не осталось.
Да. Ну так, поговорили, посмотрели. Я просто напомню, что это тоже относится к пространству идолов. Десятилетия нам рассказывали о том, какой демократический идол там за океаном, которому мы должны молиться. Ну вот смотрите.
Ну вот смотри, Трамп заявил о фальсификации выборов. 50 тысяч избирателей в Огайо получили ложные бюллетени.
И как дальше быть? Как быть с демократией вообще? Может быть, надо какую-то комиссию, там, ОБСЕ, еще кого-то отправить туда? Нет, уже вызывают вообще борцы за честные выборы, которые мы видим много на постсоветском пространстве. Они уже вызывают туда специальные комиссии наблюдателей, особую миссию ОБСЕ, кто там еще у нас? А как всякие журналистские сообщества по этому поводу? Ну, борцы за демократию там и борцы с всякими фальсификациями. Они как, уже едут туда делегациями, направляются, будут что-то устанавливать?
Ну, смотри, можно, вот тут любопытная совершенно история, она Нью-Йорк касается. Почти 100 тысяч избирателей в Нью-Йорке получили бюллетени, где на конвертах, которые были предназначены для возврата заполненного бюллетеня, значились имена совсем других людей. Брайтон-Бич. Семья получила бюллетени, один из которых вместо главы семьи был адресован его брату. Бюллетень брата матери. Мать получила бюллетень соседки. Если избиратель поставит свою подпись на бюллетенях, который пришел к ним, на конвертах на другое имя, этот бюллетень при подсчете может быть признан недействительным.
Ну, нормально, господи. Это не вызывает вообще никаких проблем, понимаешь? Куда там нам отстало это, России? Все голосования под камеру, наблюдатели и так далее. Мы отсталы, а они передовые, видишь? Передовые. Я, кстати, вот хочу спросить наших всех верующих из церкви демократии. Как вообще вы... Но они молчат, понимаешь? Молчат. Вот же что интересно. Где вопли? Но если вы такие вот верующие в демократию, почему же вы не вопите, как оглашенные? Что ж такое? Языки-то поотсыхали. Но надо же быть последовательными. попираются основы демократического волеизъявления. Цинично, ногами топчутся. И тишина, понимаешь? Что ж такое-то? Может, и нет никакой демократии, задаются тогда слушатели крамольными мыслями. Ну, раз вот так вот, может, все-таки это было что-то наваждение какое-то?
Нет, так нельзя, ты что? Это очень больно.
Понятно. Ну, хорошо. Значит, мой прогноз короткий состоит в том, что доживем, если все это дойдет до 3-го, там, 4-го, 5-го ноября, вот, будет интересно. Посмотрим,
как будет происходить торжество
демократическая, да, как демократическая система будет устанавливать результаты голосования большинства американского народа.
Ну, как быстро посчитают.
Это все очень показательно.
Как признают.
Это все очень показательно будет. Очень показательно. Вот. Это не то, что обсуждать там, понимаешь, что на постсоветском пространстве происходит. Вот. Они будут, кстати, рассказывать, как тут, чего, кому надо.
Чьи выборы признавать, чьи нет.
Чьи не признавать, да. Вот. Ну что, коснемся Белоруссии, наверное, да, потому что Александр Григорьевич Лукашенко предпринял в конце прошлой недели, прямо скажем, нетрадиционный и неожиданный ход. Вот, он отправился в СИЗО белорусского КГБ и встретился там с подозреваемыми, которые там находятся, вот, и которые себя позиционируют как лидеров оппозиции. Вот. Ход действительно нетривиальный, по-настоящему ломающий многие шаблоны. Кстати, сегодня уже я вот утром прочел информацию, что двое из этих оппозиционеров переведены
под домашний арест.
Из содержания в СИЗО, да, под домашний арест. Вот. Но интересный процесс, потому что если этот нетривиальный ход использовать для того, чтобы реально начать политически обсуждать конституционный процесс и будущее самоопределение Белоруссии, вот, то это гораздо продуктивнее, чем то, что происходит на минских улицах и вообще белорусских улицах. Вот. С одной стороны, я смотрю, оппозиционные каналы белорусские, они расстроены. Вчера вот они писали, что уже ряд самых радикальных телеграм-каналов, которые занимаются, значит, координацией этого протеста, так называемого, они уже расстроены минчанами прежде всего. Потому что миллионный город, столица, а людей-то все-таки мало выходит, понимаешь? Мало.
Ну, а ты видел, что этих каналов пошла серьезная отписка?
Ну да, начали валиться, да, каналы. А потому что это невозможно читать. Я-то читаю вот из профессиональной необходимости, да, смотрю на все это. Но все это, знаешь, вот я читаю, я понял, что мне это напоминает. Это мне напоминает такое, ну, как бы детские дразнилки. Вот эта вот нехта, она в основном, как это младшие классы школы, вот когда там дети на переменах дразнятся, да, в отношении кого-то. Вот, вот и мне напоминает это все такие детские дразнилки, которые они кричат. Причем, знаешь, такой, ну, ребенок должен всегда залезть куда-то, где он думает, что его не достанут. Ну, на крышу куда-нибудь.
Ну, или в шкафу спрятаться.
Да. Вот, ну, вот на крышу, из крыши кричать, потому что, типа, тебя там, туда, там не достанут. Вот это мне напоминает эта самая белорусская нехта. Вот. Ну и, конечно, показательные кадры были. Я увидел, вот, как нападают протестующие на корреспондента белорусского телевидения со всеми оскорблениями, с распусканием рук очень активно. Совершенно невменяемые женщины. Вот. Они почему-то белорусское телевидение приняли за Russia Today, что усилило их вообще ненависть и истеричность радикально. Вот. Кстати, полно было оскорблений в адрес России, так они высказывали. Это для тех, кто продолжает говорить о том, что в протесте нет ничего антироссийского. Ну, можете сами посмотреть, кто это все рассказывал. Там вот прямо предъявлено все. с оскорблениями. Не могу даже по радио воспроизвести эти слова, которые были там сказаны на широкую аудиторию. Вот. Ну и второе, то, что много задержанных вчера в Минске, потому что опять появились люди такого спортивного вида. Это все видно, кстати, на кадрах. Вот. Были попытки строительства баррикад, были попытки нападения на правоохранителей.
Костры жгли там.
Да, были костры прямо на проезжей части, на перекрестке. Вот, и автомобили вынуждены были там менять маршруты, как-то объезжать это все, потому что вот это вот мирный протест, который разжигает костры на перекрестке, прямо посередине дороги, вот это, безусловно, мирный протест. Поэтому я считаю, что все, или там большинство задержаний, которые были вчера, с моей точки зрения, оправданы. Потому что факты нападения опять были, факты попытки строить баррикады были. Я все это видел своими глазами. Вот. И вот эти вот самые костры на проезжей части тоже были. Ну, всего этого и есть граница. Если вы называете это мирным протестом, ну, соответственно, есть сомнения в том, что он мирный. Вы сами эти сомнения порождаете. Ну, кстати, так же, как и то, как вы нападаете на корреспондента белорусского телевидения. Буквально нападаете, реально, физически. Потом не удивляйтесь.
Мы сейчас прервемся. Новости сразу после выпуска продолжим этот разговор. Средства связи 5533 Вести плюс 7 900 376 363. Что касается гостей, еще раз напомню, Дмитрий Евстафьев ждем на связи со студией в следующем часе. В 9 после выпуска новостей Александр Лосев. И в 10 Тимофей Сергейцев. СМС-портал WhatsApp и Viber все работает для приема ваших сообщений. Новости сразу после выпуска вернемся.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 7:34. Я вот смотрю, нам тут пишут из Германии.
А я тоже хотел это прочесть. Да. Да, давай процитируем. Вот из Германии пришло сообщение. Дорогие любимые мои ведущие, Ольга и Дмитрий, перестаньте стебаться. Ну, есть, конечно...
Как перестать-то?
Есть, конечно, в том, что вы написали некоторый смысл. Потому что я действительно с сарказмом все это обсуждал. В части Америки и всей этой демократии, выборов и всего прочего. Вот там слушатели пишут, страна интернет-гигантов, и перечисляет их, а голосуют по почте конвертами. Ну, тоже, кстати, интересно, да, потому что вот, то, что мы у нас в стране провели несколько уже этапов экспериментальных голосований по интернету,
вот, где гарантирована
100% точность, да, точность результатов. Вот, сравните, пожалуйста, да. Ну, слушатели пишут. И кто тут тогда страна-бензоколонка? Это вот из Мурманской области написали. Правильный вопрос. Понимаете, вот этот вот Степ, слушатель из Германии, который пишет, это просто способ борьбы со стереотипами и такими вот псевдорелигиозными установками, там, насчет демократии, насчет страны бензоколонки, насчет того, где более ценится по-настоящему волеизъявление людей на выборах. Понимаете, вот остается только с таким стёбом к этому и относиться. Ну, тем более, вот вы пишете из Германии, судя по вашему номеру телефонному. Вот тоже ведь интересно, да, долго рассказывали. Я, кстати, в отношении Германии у меня больше всего было уверенности, это я без всякого стёба. Но насчет другой конструкции, которая очень интенсивно использовалась, конструкция о правовом государстве. И вот она к Германии относилась больше всего. Но когда я смотрю сейчас на там... казус Навального, да, и как Германия оказалась просто втянута во все это дело. И все постулаты о правовом государстве оказываются просто неработающими. Просто неработающими. Германия – правовое государство, в котором возможны бездоказательные обвинения. Ну, мне сейчас скажут, ну, это же в отношении... Вот если бы это в отношении у нас здесь, там, в Германии, то да, а также это же в отношении другого государства. Ну, так право либо есть, либо нет. Либо обвинение может быть только доказательным, либо оно не может быть. Понимаете? Это же все очень просто, на самом деле. А выясняется, что такие очень простые вещи, они не работают. Не работают. Причем выключают их сознательно. И самое интересное, что население это спокойно все проглатывает. А ведь какие были тоже мифы замечательные, какое там население, Оля, там население, насколько оно продвинутое.
Ну, все следующие раз.
Оно же выросло, да, в государстве и праве, и в демократии на протяжении поколений. Не то, что мы с тобой...
Со всеми работающими институтами.
Точно. Не то, что мы с тобой варвары недовоспитанные.
Невежды.
Невежи, необразованные. Это мы с тобой. А там-то население, оно же ого-го. Оно же десятилетиями, столетиями вырастало в демократии. И с верховенством права оно, понимаешь, тоже очень сильно. И ничего. Ест эту манную кашку и не обляпывается, извините меня за выражение. Никто ни на что не отреагировал. Хоть в Америке, хоть в Германии по поводу Навального. Оплот демократии, правового государства. Поэтому, уважаемый слушатель, да... Подтекст сарказма у меня есть, потому что я не понимаю, как другим образом это все
ну, как
подвергать
критике, да? Реагировать
сколько-нибудь здравосмысленное, потому что ну, на уровне логики вроде бы все понятно, но при этом обратите внимание, никого эта логика не интересует, а западные СМИ как вот множились вот такими там, например, рассказами по поводу казуса Навального, так и множится. И ничего, и потребляет все западный слушатель, зритель, потребляет. Нормально, не напрягается. Это к вопросу о сознательности и о том, насколько люди ну, реально готовы к принятию ответственных решений и к осознанному поведению. Между прочим, можете поднять всю историю моих писаний, вот, публицистических. Я 20 лет последние утверждаю, что наше общество к реалистичному поведению осознанному готово гораздо больше, чем их общество. И вот то, что происходит, только подтверждает эту мою точку зрения. Гораздо больше мы к этому готовы. Верующих у нас во всякие конструкции меньше, чем там. Это серьезный ресурс. Вот. И мы должны этот ресурс не прохлопать ушами. Серьезный ресурс.
Можно еще по поводу альтернативной реальности?
Ну, что
вот
там
такое? Все прям как я люблю. Оказывается, вот мы с тобой, я маленькую тайну раскрою, до эфира обсуждали итоги визита Владимира Зеленского в Лондон. Где они встречались с герцогом, да, с герцогом и герцогиней. Оказывается, Зеленский во время встречи с мэром Лондона и представителями лондонской биржи признался, что украинские власти хотят построить Киев-Сити. Живой финансовый центр, финансовое сердце и такой же район, в котором хочется работать и жить.
Ну, гениально. И столица мира перемещается в Нью-Васюки. Ну, нормально, что? Приехал Зеленский, герцог. И у меня один вопрос в этой реальности, Оля, я серьезно. Подвески не спер у герцога, нет? Ну,
вот
не леди срезала
опять
у Бекингема подвески во время бала.
Опять сейчас мы понимаешь?
А что остается делать? А что остается делать? Ну, потому что, ну, видишь... На Украине все считают, что это велика перемога. Пан Зеленский ну, доехал аж до Лондона.
Пришел герцогу.
Герцог принял его. Герцог принял. Понимаешь? А государь меня обнял и прослезился. Так и здесь.
Ну, ты знаешь, даже там начали подозревать. Вот в Незалежной.
Что начали подозревать?
что он как-то играется на самом
играется?
Деле. Что все это понарошку происходит.
Что все это понарошку? Да нет, что вы. Зеленский идеальный президент. Я говорю сейчас серьезно. Потому что он идеально играет роль президента. Ты представляешь, все в дерьме и в огне уже больше года.
А он один в белом,
а
и с
он
герцогом.
Один в белом
и с герцогом.
И у него еще есть там 20 чем-то процентов поддержки до сих пор. Ну, гений же просто, Оль. Просто гений. Любой бы другой уже сгорел, понимаешь?
Сбежал.
Да, а вот Зеленский
умудряется
еще
20
с лишним процентов жителей Украины продолжает эффективно водить за нос. Ну, в принципе, какие там эти актерские премии? Оскара надо ему давать, наверное. В принципе.
Он теперь по квотам не проходит.
По квотам? А-а-а.
Ну, да. Мы не будем развивать эту
да.
тему, все
ну,
все
что,
поняли.
Ну что, Белый с женой ездит, да, понятно. Не проходит, да. Жена есть, и цвет кожи белый. Все, в квоту не вписался. Ну, не важно, ну, хоть что-нибудь, да? Хоть что-нибудь. И пишут. Герцог принял Зеленского. Герцог, понимаете? Все, жизнь наладится сейчас. Это прорыв, Оля. Это прорыв. Целый герцог.
Стыдно и горько, говорит депутат Рады.
А что ему стыдно и горько?
Вот до чего докатился Зеленский.
Как до чего? Вадим... Он не докатился, он поднялся, Оля. Он попал к герцогу на прием.
А это не просто
депутат
так,
Рады
да?
ничего не понимает.
Ну, он не был герцогом,
смотри,
не каждому дано.
Смотри, сколько прекрасных вещей привез из Британии Зеленский украинцам. Они, наверное, вот это самое. Там стоят сейчас все и аплодируют. И рейтинг Зеленского должен начать медленно подниматься, как в старой штуке президента Ельцина, понимаешь, по этому поводу. Вот, значит, Зеленский привез 1 миллиард с чем-то на строительство катеров, которые эти деньги даже не зайдут на Украину. Вот. А катера, может быть, будут под Николаевым. Вот. А у Украины вырастет долг на эту сумму. Это самое оно, это вовремя. Вот. Также он привез вот эту вот идею...
Мысль про Киев-Сити.
Киев-Сити, да. Тоже очень, так сказать, ну, очень вовремя. Вот. Очень вовремя. Ну, да. Вот Андрей Щелябинский пишет, прорыв может быть и канализацией. Ну, да. Может быть. Часто так и получается. Вот, так что я считаю, что Украина заслужила президента Зеленского. Это великолепный президент, очень эффективный, талантливо очень может изображать фальш-панель в очень неудобных, неблагоприятных условиях. Другой бы уже сломался, не выдержал бы, понимаешь? А Зеленский, вот от него все. Только отлетает. Пошел к герцогу сходил.
Но выглядит...
Подвески не упер, но привез идею Киев-Сити. Все нормально.
Ну, да. Ну, потому что для него это как-то все выглядит как не всерьез. Нет, я ошибаюсь.
Для него выглядит. Нет, ты пойми, актер, он же, когда вживается в роль, он реально живет. Он потом из нее выйти не может.
Есть такая проблема, да.
Да. Так и у Зеленского. Вот слушатели подключились наши. Говорят, Майдан-Сити надо делать. Да. Другой вариант. Почему Киев-Сити, Куев-Сити? Ну да, ну, мы можем...
Здесь есть много вариантов,
много
друзья.
Вариантов, да. Можно порезвиться, посмотреть на все это дело. Вот. Но поскольку... я вот, если серьезно, я там одного не понимаю. Мы так пропускаем это. Почему-то нет у нас реакции, когда в конце прошлой недели... вот это там странный человек, у них играющий роль министра иностранных дел, вот, вдруг вдохновился окурками сигар Черчилля. Понимаешь, ты говоришь, Зеленский герцог уходил. У них министр иностранных дел молился на окурки черчиллевых сигар и рассказывал, что там они испытали... Вот где идолопоклонство.
Это был сеанс спиритизма? Это
конечно,
что-то новенькое?
Конечно, они испытали там душевный подъем и уверенность в победе. А дальше, смотри, это говорит не кто-нибудь, министр иностранных дел Украины, да, сообщает, есть видео. Поглядев на окурки сигар Черчилля, они вдохновились и испытали душевный подъем и невероятную уверенность в победе в войне Украины с Россией. Честно я вам скажу, если министр иностранных дел государства говорит, что у него война его страны с Россией, ну, надо или нам принять какие-то действия в связи с войной соответствующие, вот, или отправить в психиатрическую больницу этого министра. Тут одно из двух.
Теперь на полном серьезе через сигары там проводятся спиритические сеансы.
Я считаю, что надо, как бы, надо как-то на это все серьезным образом реагировать, потому что, ну, очень странно, мы ведем какие-то переговоры, в том числе и в Минской группе, со страной министра иностранных дел, который считает, что у него война с Россией. Он считает это публично, официально, прямо об этом говорит.
И человек вдохновляется окурками.
Ну, а вдохновение и уверенность в победе они испытали при посещении кабинета Черчилля, где был окурок сигары, который все особым образом вдохновил на победу над Россией. Наследие Черчилля они примеряли на себя.
Я нашла прямую цитату.
Ну?
Человек хотел докурить сигару Черчилля за победу над Россией.
Докурить сигару Черчилля за победу над Россией. Понятно. Я только напомню им, да, что Черчилль, конечно, запланировал операцию немыслимая после того, как уничтожили нацизм, вот, и запланировал новую войну с Советским Союзом. Только хочу вам напомнить, что в процессе подготовки новой войны и холодной войны с Советским Союзом перестала существовать Британская империя. Просто перестала существовать. А так можно курить, конечно. Идти подбирать окурки сигар, курить и вдохновляться.
Да есть объедки тоже какие-то, можно на продолжение
овсянки,
темы.
Да. Овсянка. Овсянка, сэр. Поэтому, ну вообще-то, ну нужно было бы помнить, да, что планы войны Черчилль вынашивал, советские планы. Но только под одними планами рухнула Британская империя и исчезла. Ровно вот в тот момент, пока планы эти вынашивали. Но это так, для господина Кулебы, у которого умственная недостаточность наблюдается, ярко выраженная. Ярко выраженная.
Они же там еще выборы, насколько я понимаю, совсем скоро должны проводить.
Ну, у них будут какие-то региональные выборы. Я не знаю, что там, ну, что там можно провести, какие выборы, чему все это будет соответствовать. Известно только одно, что все места проданы в партийных списках. И успех уже наступил.
Все уже украдено.
Да, успех уже наступил. Вот это уже известно. Вот. Это уже известно. Поэтому, ну, к выборам как раз Зеленский привезет достижение. Идею Куев-Сити. Вот. И возрождение флота через строительство Британии катеров. В принципе, это как раз то, что должно понравиться украинскому избирателю. Ровно этого он ждал. Жаль, конечно, подвески срезать не удалось. А так, в принципе, полной успешности не достиг. Но я тебе так скажу, что, в принципе, избирателю должна понравиться идея Киев-Сити, Майдан-Сити, что там, Куев-Сити, как хочешь. Вот. И, в принципе, ну, это должно помочь сформировать голоса на местных выборах за партию «Слуга народа». Ну, гениально же, друзья мои. Демократия же, правда?
Ну, они, кстати, там объяснили вот совсем недавно, я смотрю. В чем причина, почему Украина так и не получила первый транш ЕС?
Почему ли?
Замглавы Офиса президента Украины сказал, что тут все очень просто. Еще ни одна страна из восточного партнерства не получила этой макрофинансовой помощи. Поэтому Украина тоже не получила.
Ну, слушай, класс.
А спекуляции,
все разъяснилось.
А спекуляции на эту тему просто неуместны.
О, видишь, я даже не читаю. Я как-то говорю, спекуляции неуместны. Еще ни одна страна не получила. И мы не получили. А получим — тишина. Это такой вопрос нельзя задавать. А получим сколько, когда?
Да, он сказал, что он рассчитывает в скором времени получить эти средства, и также он рассчитывает на плодотворный диалог с МВФ.
Ну, замечательно. Плодотворный диалог, Герцог, Куев-Сити. Все хорошо. Все хорошо.
Рабочая атмосфера, правильно?
Это рабочая атмосфера. Вот, Оля, ты правильно нашла термин. Это рабочая атмосфера. Вот. Понятно.
Я смотрю, там некоторые политики интересуются российской вакциной, думают о том, как неофициально ее можно купить.
Ну да, поскольку официально они сказали, что поскольку у них война, то покупать вакцину у нас они не могут, то теперь там... новая сфера контрабанды, чувствую, организуется, потому что то, что я вижу...
В частной больнице на Украине не попасть. Ситуация очень тяжелая. Вузы переходят на дистанционное обучение. И теперь многие, так сказать, влиятельные украинские люди пытаются выяснить, как эту вакцину вообще можно добыть.
Да. Ну, будут добывать. Чё? Это... Ну, можно будет определиться, что важнее, катера из Британии или вакцина из России. Ну, пару слов о коронавирусе скажем. Действительно, ситуация серьезная. Везде в мире, во всех странах бьются рекорды по сравнению с весенней, так сказать, историей развития пандемии. Готовность у нас неплохая. Еще бы к этой нашей готовности, еще бы чуть-чуть дисциплины побольше. И все-таки серьезного отношения. Что такое, Оля?
Сейчас закончу. У нас секунды буквально остаются. Но... Несколько хороших сообщений от наших слушателей. Ну что, заканчиваем этот час. 20 секунд у нас остается. Ждем в следующем на прямой связи со студией политолога, профессора Высшей школы экономики, кандидата политических наук Дмитрия Евстафьева. Присоединяйтесь. Если есть вопросы, обязательно задавайте.
«Формула смысла».